Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Письмо Галины П. Московская область. «Чудеса ваши умножившиеся, яко звезды небесные, благодарю царственных мучеников за их скорую помощь и быстрое услышание. Неверующим мой рассказ может показаться надуманным или слишком экзальтированным. Но у недоверия всегда есть много причин не верить, а у верующего сердца много причин благодарить Бога. И верующие меня поймут». Жаль только, что не могу написать своего имени, чтобы не задеть невольно тех, о ком должна упомянуть. Мой брат болезненно воспринимает разговоры о его инвалидности. Особенно вначале он тяжело переживал крах жизненных надежд, считал позорной психическую болезнь и однажды в приступе отчаяния перечеркнул красным страницы своего пенсионного удостоверения. Многие годы он не мог пользоваться испорченной пенсионной книжкой и был лишен некоторых льгот. Прошло время, и он смирился. Попросил меня заменить удостоверение на новое. Я попробовала сделать это, но получила отказ. Прошло еще несколько лет, и снова брат просит новое удостоверение, чтобы иметь льготы. Идя в собес, я молилась, прося смягчить сердца людей, к которым пойду. Но на душе было смутно, тяжело, не верилось, что помогут. Чувствовала даже неприязнь к тем, кто, скорее всего, откажет. Это чувство в душе не предвещало ничего хорошего. Холод одиночества показывал, что нет настоящего обращения к Богу, а значит, нет и помощи. Придя в собес, села около пустого стола, который мне указали, и стала ждать инспектора. На душе тревога и безнадежность. Словно шла и заблудилась, и самой непонятно, зачем я здесь. И вдруг я с остротой поняла, кому я должна сугубо молиться. Царственным страстотерпцам, называя их по имени, я стала горячо просить их о помощи. Вспоминала, какие они милосердные, как помогали всегда бедным. Даже совсем молодые великие княжны старались помочь нуждающимся. Я чувствовала, что наша страна принадлежит им, и все подобные нужды в их ведении. Просила их всех, и великих княжен, и цесаревича Алексея. Мгновенно мое мрачное состояние исчезло и сменилось великим облегчением, верой, что мне помогут, и доверием к людям. Для меня такой мгновенный переход был чудом. Пришла инспектор. Ее строгий вид поначалу напоминал о каменной стене. На мою просьбу она ответила отказом. В другое время я ушла бы сразу, но сейчас я верила в помощь, поэтому продолжала просить. Я чувствовала, что была не одна, у меня была поддержка. Внезапно инспектор почему-то смягчилась, достала документы и заполнила дубликат. Когда она участливо попрощалась со мной, я ушла с ощущением происшедшего чуда. Мне не так дорог был полученный документ, как эта поразительная близость помощи Божией и святых. Я благодарила их из глубины потрясенной души. Может быть, мой рассказ покажется слишком обыкновенным, даже будничным. Я согласна с этим. Подобных случаев много. Помощь по молитве получают все верующие в истинного Бога, все, кто прибегают к помощи святых. Письмо Ирины Оржаткиной, город Москва. «Почитание святого царя Николая Александровича вошло в мое сердце как-то незаметно и естественно. Первое – это то, что сначала был крещен мой сын 17 июля 1988 года. Дата во всех смыслах знаменательная. Лишь после этого крестилась я. Теперь я знаю, что жизнь без православной церкви – это не жизнь, а серое существование, совершенно бессмысленное и опасное. Царь, царственные мученики, святые, и сейчас они молятся за нас, за Россию. Разве можно в этом сомневаться? Нужно благодарить и радоваться, что у нас есть такие молитвенники перед Господом. Напишу только два случая из своей жизни, в которых помощь была явной и очевидной. Эти случаи связаны с другими людьми. Описывать же подробно свои мысли и ощущения, свою любовь к царственным мученикам, связь при молитвенном обращении к ним, нет точных и глубоких слов. Была у меня подруга, еще из прошлой, очень дурной и грязной жизни. Общаться с ней мне даже священник запретил. Все же по сути своей человек она хороший, но невоздержанный, гордый. После ее посещения я бывала вся разбитая, опустошенная, в доме разлад, скандалы. Трясло, как на вулкане. К моим просьбам не общаться она относилась, как к лепету неразумного ребенка, не понимающего своего счастья. Я была уже в отчаянии. Кто испытал подобное, тот знает, что это все серьезно и опасно, так как действуют уже другие силы. Я взмолилась царю Николаю перед иконой царственных страстотерпцев. И наступила полная тишина и покой, уже несколько месяцев, словно этот человек уехал в другой город или другую страну. Я ведь и раньше молилась, но помощь пришла лишь при обращении к царю Николаю Александровичу, и мгновенно. Второй случай. Приехала ко мне из Сибири знакомая. Она крестилась 10 лет назад, но ни разу не исповедовалась и не причащалась. Я предложила ей прийти с нами на службу. Она согласилась, но боялась исповеди. Накануне вечером мы смотрели фотографии царственных мучеников, говорили. Моя знакомая выразила сомнение в святости царицы. Я возражала, но старалась не спорить горячо, так как мне-то легче, я больше знаю только потому, что имею возможность достать книги. А она лишена этого, и не права буду я, если рассержусь. Но вдруг чувство необычайного сострадания и любви к царице охватило меня. Хотелось только молчать. Вечером батюшка принимал исповедь. Именно в этот вечер попасть к нему было почти невозможно. Я, зная, как нужна исповедь моей знакомой, стала вдруг молиться царице Александре Федоровне. Отдельно, именно ей. В этот момент к нашему батюшке заехали по делам, и он должен был сразу уезжать. Но вдруг батюшка разворачивается, всматривается в толпу и вытягивает за руку мою гостью, и, исповедав ее, сразу уезжает. Она мне сказала, что у нее было совершенно четкое ощущение чуда. Царица Александра Федоровна помогла ей прийти и к исповеди, и к причастию. Нет смысла доказывать чудеса. В жизни православных людей они постоянны, каждодневны. В них промысл Божий. Не для того, чтобы уверовали, а для уверовавших. Жизнь христианина трудна, но дороже этого нет ничего. Вера требует подвига. Это доказали царственные страстотерпцы, святые мученики. Давайте будем молиться им об укреплении веры, надежды, любви. Письмо Михаила Медведева, город Москва. Это было примерно в 1995 году, точную дату не помню. Я увидел на рынке в Измайлово так называемый вернисаж, продающийся литографический портрет дореволюционной работы нашего праведного государя Николая Александровича. Цена, конечно, оказалась мне не по силам. Оставалось только постоять и полюбоваться. Я видел много изображений царя Николая, но этот портрет мне особенно понравился. Если бы были деньги, без разговоров купил бы. Прошло около года. Вдруг вспомнился мне тот день. Возгорелось сильное желание уметь у себя в доме виденный тогда портрет. Обусловлено такое мое желание было не столько пониманием великой святости царя-мученика, я тогда не вполне осознавал это, сколько видением в нем символа любезной мне старой России. И решил я в ближайшее время попытать удачу и вновь съездить в Измайлово, в надежде, что, может быть, увижу что-нибудь подобное. Но время выбрать никак не удавалось. А потом так случилось, что мне предложили, по милости Божией, в свободное от работы время, трудиться на благо храма святителя Мартина Исповедника на Таганке. Таким образом, поездка моя в Измайлово откладывалась. Наступило 23 февраля нового стиля. После очередной работы в храме настоятель отец Александр зовет меня к себе в кабинет и в знак благодарности выносит мне в подарок тот самый портрет. Я глазам своим не поверил. Просто мысли мои прочитаны. Это же то, чего я хотел. Сами собой вылетели слова, я невольно поцеловал подарок, как икону. Святой Николай изображен еще будучи наследником цесаревичем, совсем молодым, даже без бороды. На нем мундир вроде казачьего, глаза необыкновенно живые и добрые, взгляд слегка печальный, взор направлен чуть в сторону. Портрет четкости необычайный, он сейчас висит у меня в комнате на самом видном месте, как великая святыня и лучшее украшение дома. Во втором сборнике о чудесах описано явление во сне живого портрета царя-мученика Николая. По этому описанию я тут же узнал свой, чудесно мне явленный, необыкновенно живой портрет. Этот факт и побудил меня написать вам письмо. Был со мной еще один незабываемый случай, касающийся славы преподобной мученицы великой княгини Елисаветы, ее супруга, благоверного великого князя Сергия. Примерно полтора года назад я прочитал краткую статью в газете «Православная Москва» о семейном быте, взаимоотношениях и жизни этих угодников Божьих. К сожалению, номер газеты не помню. Автор статьи Е. Круглик, называлась она «Крест». Уже во время чтения я почувствовал, что получил ясный ответ на касающийся лично меня важнейший жизненный вопрос, который долго оставался неразрешенным. А прочитав всю статью, несмотря на окружавшую меня суету, людей, шум, разговоры и прочее, я ощутил в себе необыкновенное состояние. Какая-то необыкновенная неземная радость, сопровождаемая глубоким миром души, объяла меня. Некоторое время и после того я продолжал испытывать это блаженство. Оно настолько мне запомнилось, что даже вспоминать сладко. Ту же милость Божию было дано мне пережить и приобретение царского портрета. Письмо Надежды В. Московская область. В 1990 году был первый крестный ход от Успенского собора Кремля к Никитским воротам. Я в числе многих других верующих ожидала выхода крестного хода из Кремля, так как приглашений на богослужение у нас не было. Дождавшись, наконец, выхода православного народа во главе с патриархом, мы с флагами, хоругвями и портретами царя-мученика присоединились к крестному ходу. Когда шествие приближалось к Арбатской площади, передо мной вдруг замелькали серые милицейские шинели. Они начали силой оттеснять нас от крестного хода, в одно мгновение внесли панику и сумятицу в шествие. В мою руку вцепилось несколько грубых мужских ладоней, стало очень больно, и они стали пытаться затащить меня в милицейский автобус. И тогда я стала про себя звать на помощь царя-мученика Николая, как делает это часто в подобных случаях, обращаясь к святителю Николаю. Тут же появились мои друзья. Меня начали буквально тянуть в разные стороны за обе руки. Милиция в одну сторону, а друзья в другую. И все-таки они меня вызволили. Письмо рабы Божией Любови, Истринский район, Московская область. Это было Великим постом 1997 года. Накануне Дня памяти преподобного князя Даниила Московского и преподобного Герасима 16 марта я с сыном Михаилом, 14 лет, поехала в гости к маме в соседнюю деревню. Еще там он показался мне каким-то усталым и вялым, а на следующий день он заболел. Болел тяжело. Температура поднималась выше 39, почти до 40. На многие лекарства у него непереносимость. А те, что я сыну давала принимать, облегчения не приносило. Потом пошли гнойные язвы во рту, и так продолжалось более недели. Лишь на 9-й день температура стала нормальной. Сын всегда болеет очень тяжело, к тому же у него несколько других хронических заболеваний. Он сильно ослаб, лежал, не вставая с постели, закрыв глаза в забытьи. Всю надежду я возложила на святую воду, освященное масло, снимала со стен иконы, освященные от мощей святых угодников Божиих, положила под наволочку на подушку ему платок, освященный у мощей святителя Николая в городе Бари. В одну из ночей, когда я молилась преподобному Серафиму, я вдруг вспомнила о хранившейся у меня газете «Православная Москва» со статьей о царственных мучениках и их портретами. Накануне я читала брошюру об их чудесах. Я смотрела на портрет царя, и даже какой-то испуг был у меня. Мне он показался совсем живым и каким-то родным. Я припала к нему с молитвой, молилась и царице Александре, царевичу Алексею, царевнам. Мне немного известна история их жизни, и я знаю, что у них был болен сын. Я стала просто просить царя и царицу. Вы знаете, что такое больной сын? А уж сколько мы с моим сыном мучаемся в болезнях. Помогите, исцелите сына. Но не только физического, но и духовного исцеления просила я сыну, чтобы, встав от одра болезни, он обратился к вере в Господа нашего Иисуса Христа, и никто не смог сбить его с пути истинного, чтобы, обретя физические силы, он направил их на служение Господу нашим. Сын ранее ходил в храм в нашем селе в 1993-94 годах, помогал в алтаре священнику. Я тоже несла в этом храме послушание, но с ноября 1994 года мы лишились этой возможности. Это была месть врага спасения, к которому я по неведению раньше обращалась, бабушки-целительницы, гадалки, экстрасенсы. И вот уже 2 года, как сын не причащается святых христовых тайн. Конечно, за грехи мои тяжкие. Когда я молилась святым царственным мученикам, слезы текли сами собой, я прикладывала их к портрету в газете к спящему сыну. И, о чудо, сын выздоровел без всяких таблеток. Я безмерно и несказанно благодарна Царице нашей Небесной, Пресвятой Богородице и всем святым угодникам Божиим, помощи которых я молитвенно взывала, и царственным мученикам. Но на этом их помощь не закончилась. После болезни я стала говорить сыну, чтобы он поехал со мной в храм и поблагодарил Господа, Царицу Небесную и святых угодников Божиих. И на Благовещение сын поехал со мной в храм и поставил свечи перед распятием к празднику перед образами святителя Николая, преподобного Серафима и великомученика Пантелеймона. 17 апреля в храме было соборование. В прошлом году я не смогла убедить сына поехать со мною. И, стоя на таинстве, очень переживала, горячо молясь за сына, зная, что он, как никто другой, нуждается в этом таинстве. Ведь с самого раннего детства, с роддома, на него обрушился шквал всяких заболеваний. К тому же у нас на участке не было врача-педиатра, но теперь я понимаю, что это тоже промысл Божий, так как исцеление пришло от самого Господа, Его Пречистой Матери и святых угодников. И снова чудо. Мой сын едет на соборование. Людей было очень много, но милостью Божией мы оказались в первом ряду. У алтаря, где люди занимали место, приехав за 2 часа до начала таинства. Но этим помощь Господа нам молитвами Пресвятой Богородицы и святых угодников не закончилась. Приближалась Пасха, наступила уже Великая Суббота. Вечером я собиралась в храм на ночное богослужение. Я ранее собиралась вырезать из брошюры портреты царя Николая и его семьи, чтобы разместить их на стене со всеми иконами, но по нерадению все не доходили руки. В этот день я, наконец, это сделала. И как только портреты царственных мучеников оказались на стене над постелью, где спит мой сын, у меня в душе воцарилось вдруг какое-то спокойствие, хотя раньше всегда, когда очередной раз сын отказывался ехать со мной в храм, на душе было очень скорбно и тяжело невыносимо. Я собиралась на службу и, помолившись, все-таки еще раз решила предложить сыну поехать со мной. Хотя, маловерная, уже не надеялась, ведь ранее всегда получала дерзкий отказ. А тут еще надо было ехать на ночную службу. Мы ведь живем за городом, а в храм, в котором я теперь духовно окормляюсь, надо ехать автобусом и электричкой. Утром автобусы начинают ходить довольно поздно, значит, до этого времени надо ждать в храме. Я зашла к сыну в сарай, где он ремонтировал мопед с соседским мальчиком. Сначала он отказался, но тут соседский мальчик, его зовут Николай, хоть он и не ходит в храм, и мама его, еще не обращенный к вере человек, стал расспрашивать о Боге, религии, начал рассказывать о верующей бабушке и как бы перед моим сыном стал говорить, что он не хочет быть осужден на страшном суде. Я собралась уже уходить, как вдруг сын дивным образом изъявил желание поехать в храм. Пока мы беседовали, уже закончили ходить автобусы. Мы быстро собрались и, положившись на помощь Господа и святых его угодников, отправились в путь. Когда мы пришли на автобусную остановку, было уже темно. Мы надеялись уговорить какого-нибудь частника довести нас до станции, но проезжавшие машины не останавливались. Время шло, я молилась. Вдруг мы услышали голос, зовущий нас. Обернувшись, увидели выехавший из-за поворота автомобиль. Водитель сам предложил довести нас до станции. Машина буквально летела по воздуху. Мы успели на нужную электричку. Когда вошли в храм, священник принимал исповедь, и мы, едва успев войти, услышали: «Сейчас, дорогие братья и сестры, я прочту молитвы». Перед тем, это было Великим Четвергом, сын хотел поехать со мной на праздничную литургию, чтобы причаститься святых Христовых тайн, но по вражьим козням из-за моих тяжких грехов у него это не получилось. Однако Господь не лишил его своей милости и сподобил причаститься в пасхальную праздничную ночь. Но продолжу мой рассказ. Сын, подойдя к храму, оцепенел и больше не хотел двигаться. Встав у самого входа, твердил, что сейчас уйдет. Я, оставив его, с молитвой пошла в центральный предел к плащанице. У плащаницы оказалась моя знакомая, можно сказать, духовная наставница, через которую Господь еще в 1993 году привел меня в храм. Она молитвенно и советами помогала мне в трудных ситуациях. Она протирала изображение на плащанице. Я к ней: «Валя, Миша приехал со мной, но стоит у входа, не может войти в храм, хочет уехать. Молись, и я буду молиться у плащаницы». Последовал ответ. Она дала мне небольшой благоухающий кусочек ваты, который протирала плащаницу. «Положи ему в карман». Народу было очень много, храм был переполнен. Я сделала, как сказала Валя, и вдруг на какую-то секунду взглянула через головы на северную сторону алтаря. Именно в эту секунду вышел из алтаря мой духовный отец и тут же пропал из виду в толпе. Я поняла, что он сейчас возьмет немного духовных чад на исповедь, пока есть чуть-чуть времени до службы. Исповедовали и другие священники, но я знала, что нам надо к духовному отцу. Я взмолилась царственным мученикам, взяла за руку сына, и дивным образом мы прошли через всю толпу к самому алтарю, оказавшись на исповеди. Мне показалось, что это была для меня не земная, а небесная Пасха. Какой праздник души подал мне грешный Господь молитвами Пресвятой Богородицы, царственных мучеников, святых угодников и духовного отца. Пасха, воскресение Господа нашего Иисуса Христа и воскресение души Сына моего. Он здесь со мной славит воскресение Христово, это после двухлетнего отрыва, и несмотря на все жуткое противостояние. Слезы радости и благодарности лились у меня в ту ночь, я не могла до конца поверить всему происходящему. Когда писала это письмо, я чуть было не потеряла работу. Уже с утра сдавала инвентаризацию и должна была уходить, но я вновь просила царственных мучеников, и ситуация изменилась полностью в течение дня, так что уже к вечеру, по благословению батюшки, я осталась на своем месте. И теперь даже в малых, не столь значительных случаях я обращаюсь к царственным мученикам с молитвой и получаю помощь. Письмо Вячкина Андрея Витальевича Дивеева. Господь Бог ведет нас к себе каждого своей дорогой, и каждому открывает и подает все необходимое в свое время. Также и я, уже будучи крещенным, не задумывался о царе, и взгляд на это у меня был скорее коммунистический. Но однажды я слышал, как на проповеди священник Самвона говорил, что надо каяться в грехе цареубийства. Тогда Бог нас простит и помилует. Мне это запало в душу и в немалой степени повлияло на мое решение уехать из Средней Азии, где я жил, в Дивеево, поближе к монастырю. Попав в Дивеево и работая в монастыре у преподобного Серафима, я прочитал книгу «Россия перед вторым пришествием». В ней много говорится про царя, и Господь таким образом открыл мне глаза, что мы натворили, кого убили и на многое другое. Не буду углубляться во все зигзаги и извилины своей души, скажу одно, я начал чтить царя как мученика и святого, как чту батюшку Серафима и просить у него помощи. Из Узбекистана, где мы прожили всю жизнь, мне удалось уехать не дольше, чем в течение одного месяца. Причем я смог вывести 3-тонный контейнер через узбекскую таможню практически без осмотра. Это было чудо. Я никогда не сталкивался с провозкой грузов через таможню. А тем более в наше время, когда все с ума сошли, прости Господи, таможенники лютуют. Если не дать денег, то вывернут контейнер наизнанку. А я гордый, да и нищий в придачу. Денег у меня только на уплату в кассу, положенного по закону. Поехал в таможню в четверг, Николаев день, иду, молюсь. Водители подходят, цены заламывают, проходу не дают. Братышка, 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 а мне ведь еще семью вести, билеты брать, а денег совсем мало. И вот подходит еще один, и не нахрапом, а как-то спокойно предлагает свои услуги. Я говорю, как тебя звать? А он татарин, но имя не татарское, а Роман. Ну, думаю, может, государь Николай Романов мне и поможет. И помолился ему с надеждой. Все прошло хорошо, и контейнер не вскрывали, только мимо прошли и головой кивнули. Я потом 2 часа сидел сам не свой, а когда пришел домой, говорить не мог. Долго отходил, пока не пришли прощаться друзья и соседи. А в контейнер я вывез даже бетономешалку, что просто чудо. Были и другие случаи помощи государя и государыни. Например, с покупкой дома в Дивеево, когда, казалось, не было никакой надежды преодолеть многочисленные препятствия. Мы все время молились царственным мученикам. Вдруг все трудности как-то сами собой исчезли, и мы оформили договор на покупку дома как раз 19 мая, в день рождения государя. Мы воспринимаем это как царский подарок нам грешным. 21 июля 1997 год. Письмо Карпова Виктора Николаевича, 23 года, город Витебск. Святое имя императора Николая II Александровича коснулось и меня. 5 декабря 1995 года я, находясь на рабочем месте, заметил начинающееся воспаление моего правого глаза. По окончании рабочего дня, уже поздно вечером, я, засидевшись у радиоприемника, задремал. Проснувшись глубокой ночью, я решил не утруждать себя молитвой на сон грядущим и улегся спать. Через какое-то время я проснулся от невыносимой боли в правом глазу. Боль не утихала, временами даже усиливалась, слезы текли рекой. Промывание глаза чаем не принесло облегчения. Я пытался уснуть, единственное желание было погрузиться в сон, чтобы прекратить эти страдания. Но я лишь впадал в дремоту и снова просыпался. Наконец я осознал свое нерадение о молитве. Рефлекторно прикрывая от боли глаз, лежа в постели, я стал призывать на помощь Господа нашего Иисуса Христа и государя Николая Александровича, чью фотографию поместил вместе с иконами несколько дней назад. Этот снимок я давно вырезал из газеты, но долго не решался поместить его на всеобщее обозрение из-за возможного недовольства родных. Статья в газете была недружелюбная. И это была одна из причин, по которой захотелось фотографию государя отделить от этих слов. Хранил я фотографию в книге «Жития святых». Несмотря на боль, мне удалось заснуть со словами молитвы. Я спал до утра, что было великой милостью Божией. Поутру я все еще немного чувствовал последствия воспаления, но боли не было, и я мог свободно смотреть. Конечно, я возблагодарил Господа нашего Иисуса Христа и царя-батюшку Николая Александровича за исцеление. Велика эта милость ко мне, и потому что я был в прошлом октябренком, пионером, комсомольцем. Сейчас я пока еще не принял святое крещение, но готовлюсь к нему. 11 декабря 1995 год. Письмо Мироновой Н.Е., город Харьков. Пишет вам раба Божия Неанилла из Харькова. За последние 3 года Господь дал мне встретить добрых людей, благодаря которым я узнала путь к храму Божию и познакомилась с прекрасной литературой. Еще прочитав книгу «Россия перед вторым пришествием», я резко изменила свое мнение о царской мученической семье. И вот в этом 1997 году, сразу после Рождества Христова, я прочитала книгу «Чудеса царственных мучеников» и узнала о том, что царю-мученику можно молиться. Ведь всю свою сознательную жизнь, а мне 60 лет, я из так называемой художественной литературы знала только всякую грязную ложь о царственной семье. Я сознавала, что недостойно взывать как святым именам, но, ободренная примерами из книги, обратилась с молитвой к царю-мученику Николаю и убиенной семье его, и была услышана. В январе 1997 года наша семья была в сверхзатруднительном положении. Пенсии за 3 месяца нет, зарплаты нет, за квартиру платить нечем, жить не на что. На работе сказали, что в ближайшие 2 месяца денег не будет. Вечером со скорбью в сердце я помолилась царственным мученикам и наутро, придя на работу, узнала, что бухгалтерия приглашает получать зарплату. Я рассчиталась с долгами, мужу тоже подвернулся неожиданный заработок, и мы с помощью Божией вышли из беды. Я убеждена, что милость Божия безгранична. Я хулила царя Николая и его семью, а он о нас молится. Ведь приведенный пример не единственный. Мужу моему 1 июля 1997 года исполнилось 60 лет. Накануне ему сказали, что о продолжении работы и разговора быть не может. С 1 июля на пенсию. Да и пенсию обещали меньше, чем ему полагается. И снова я обратилась с молитвой к царю-мученику Николаю и всей убиенной царской семье о том, чтобы получить приличную пенсию, пусть уж потеряет работу. Но все во власти Господа Иисуса Христа, его молитвенников, святых угодников. Все решилось за 2-3 дня. Муж получил максимальную пенсию, работу ему продлили еще на 2 года. Я тоже должна была попасть под сокращение, как пенсионерка. Но, слава Богу, еще работаю. Самое главное, что через эти случаи укрепляется вера и даются силы жить в наше тяжелое время. Господи, будь милостив к нам грешным, не лиши нас своей благодати. Письмо раба Божия Владимира, город Тула. Здравствуйте, уважаемая радиостанция «Радонеж». Последние годы в ваших передачах время от времени затрагивается наиболее, пожалуй, важный сейчас для России вопрос. Это вопрос о канонизации царственных мучеников. Для людей православных тут и вопроса-то нет. Да, Николай II должен быть прославлен. Я же пока не принадлежу ни к одной религии, до сих пор не крещен, но, как вам не покажется странным, я точно такого же мнения, если, конечно, мнение некрещенного человека по этому вопросу может кого-то интересовать. А может, оно именно этим и интересно? Насколько мне известно, одним из условий для прославления в лике святых – это чудеса, которые совершаются по молитвам к усопшему. Со мной такие чудеса, понятное дело, не происходили, насколько их произошло с истинно верующими людьми. Я, например, склонен верить свидетельствам, которые вы приводите в радиопередачах Радонежа. Они вызывают доверие уже хотя бы тем отпечатком непридуманности, который в них присутствует. В этих рассказах нет ничего лишнего. Свидетельства о небесной помощи государя-императора начинаются со времен полного разгула светлого будущего и продолжаются до последних дней. Интересно, каких еще знамений, род лукавый и прелюбодейный, мы ищем? Простите за такую смелость, но мне кажется, что для признания действительного факта требуется прежде всего отсутствие слепой предубежденности. Дважды два для всех четыре. Напрашиваются некоторые параллели между убийством Николая II и тем, что произошло 2000 лет назад в Израиле. Русский народ, расстреляв своего царя и залив всю страну кровью, получил в сущности то же самое, что получил народ, распявший Христа, потому что по существу в разрушении церкви было отвержение самого Христа и гонение на него, и мы не будем прощены, пока не прославим нашего государя и не вернемся мы ко Христу, кроме как через убиенного царя и всех наших мучеников. Вот так в общих чертах представляется этот вопрос мне, некрещенному, с моей чисто земной колокольни. Если мои мысли схожи со взглядами православных людей, то это уже информация к основательному размышлению. Что тут мудрствовать лукаво, если с двух таких различных точек зрения видится одно и то же? Значит, 9/10 из всех доводов против прославления государя можно просто не принимать во внимание. В самом деле, может, хватит ломаться и умничать, и совершить, наконец, дело, которое должно совершить? Конечно, дело прославления требует как можно более основательного и ответственного подхода. Но, честное слово, у меня какое-то ощущение неотвратимо утекающего времени. Не опоздать бы, ведь докатимся до состояния какой-нибудь православной резервации, существующие в ближнем Подмосковье с позволения мирового сообщества для развлечения того же милостивого сообщества. Кончилось время обязательного безбожия. Можно бы и долги возвращать, особенно такие важные. 1997 год. Письмо Светланы Федоровны Резниченко. Город Королёв, Московской области. Глубокоуважаемый отец Александр, хочу рассказать вам об исцелении меня грешной от смертельного недуга святым ходатайством царя-мученика Николая Александровича. Иначе объяснить это не могу. В начале осени 1996 года я содрала на ноге родинку. Знала, что могут быть серьезные последствия, но отнеслась к этому спокойно. Дело в том, что моей сестре годом раньше удалось справиться с такой же проблемой за 2 месяца с помощью нетрадиционного лекарства Виватон. Так что положительный опыт был, и я тоже стала лечиться этим лекарством. Но у меня что-то не получалось. Рана все увеличивалась, гноилась, и к 1 января 1997 года была уже с ладонь. Кругами расходились новообразованные воспаленные кровеносные сосуды, которые со временем тоже начинали гноиться. Сейчас и сама не могу понять, почему меня это не беспокоило. После крещения Господня, буквально на следующий день, 20 января, вдруг воспалилось все лицо, шея, и одновременно началась аллергия на Виватон. Была еще слабая надежда, что это только аллергия. Но когда на следующий день на лице в нескольких местах появились кровеносные сосуды, стало ясно, что болезнь вошла в лавинообразную фазу. А это ведь саркома. Времени у меня нет. Нужно срочно ехать к родственникам на Украину. В Подмосковье живу одна, хоронить некому. Решила ехать на следующий день. Но Радонеж прослушала, как думала последний раз. В той передаче вы, отец Александр, читали о новых чудесах царственных мучеников. На столе у меня лежала кафес царю-мученику Николаю II. к стыду моему ни разу мною не прочитанный. Этот акафист, как потом вспомнила, купила еще во время освящения креста на месте теперь уже стоящей часовни во имя державной иконы Божией Матери у храма Христа Спасителя. Но эта тоненькая книжечка затерялась среди духовной литературы, и я о ней забыла. Накануне искала какую-то книгу, увидела акафист и выложила его на стол. После окончания передачи Радонежа мне захотелось прочитать этот акафист, хотя мысли были только о предстоящей дороге, о том, что скажу в поезде о своем лице, из какого храма просить священника для исповеди и причащения, да исподобит ли меня грешную Господь этой милости. Прочитала акафист, помолилась и легла спать, даже уснула. Утром, когда проснулась и посмотрела в зеркало, то даже растерялась. На лице появились белые просветы. Мелькнула мысль: сегодня ехать умирать не нужно. Взяла в руки молитвослов, не заметила, как раскрыла, и взгляд упал на молитву о болящих. Приободрилась, стала молиться, читала каноны и акафисты Спасителю Божией Матери, царю-мученику Николаю II. Утром и вечером раны смачивала крещенской водой. Лицо и шея очистились полностью на следующий день. Новообразованные кровеносные сосуды исчезли. Трехмесячные гнойные раны закрывались с невероятной скоростью. Трудно было верить собственным глазам. 1 февраля болезнь полностью отступила. Простите, отец Александр, слишком эмоционально и слишком подробно о своей болезни. Ведь нет медицинского свидетельства. Из-за этого все не решалось написать это письмо, хоть почти сразу после исцеления получила благословение своего духовника написать об этом. Но больше откладывать не могу, совесть обличает. Прошу ваших святых молитв, храни вас Господь, Пречистая Богородица и святые царственные мученики. 4 февраля 1999 года.